Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Андрес Брейвик в зале суда объяснил причины, по которым минувшим летом совершил кровавые теракты в Осло и на острове Утойя. Поймут ли его родственники и друзья 77 погибших? Первый тур выборов в Южной Осетии не определил победителя. Почему политическая борьба в самопровозглашенной республике оказалась столь острой? В Алма-Ате поставили памятник Нурсултану Назарбаеву. Означает ли это, что в Казахстане существует культ личности? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 14 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в суде в Осло состоялось первое судебное слушание по делу Андерса Брейвика, террориста, от рук которого 22 июля погибли 77 человек. На заседании суда присутствовали родственники погибших в результате стрельбы, которую открыл Брейвик на острове Утойя при взрыве бомбы в правительственном квартале Осло. Также за ходом заседания следили представители общественности и журналисты. Суд продлил срок заключения террориста под стражей еще на 12 недель, но важно не это, а в том, что впервые Брейвик мог посмотреть в глаза тем, кому он хотел убить, или их родственникам. Из Скандинавии корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
Слушания по делу норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика состоялись в одном из самых вместительных залов заседаний окружного суда Осло. Они также транслировались в соседних залах. Ранее полиция заявила, что доставка обвиняемого в суд требует слишком высоких затрат для обеспечения его безопасности, и предложила организовать видеосвязь из камеры в тюрьме Ила. Однако группе защиты через Верховный суд удалось добиться личного присутствия Брейвика в суде. По словам адвокатов Андерса Брейвика, их подзащитный подготовил речь, которую он собирался произнести во время судебных слушаний. Брейвик говорит, что хочет объяснить суду и родственникам, почему он сделал то, что сделал. Он по-прежнему не признает себя виновным и считает, что его действия были жестокими, но необходимыми. Андерс Брейвик говорит, что он будет рад снова встретиться с молодежью с острова Утойя, однако он готов к выкрикам из зала суда, а также к тому, что кто-то может попытаться напасть на него. По его словам, он готов ко всем возможным сценариям. Говорит один из адвокатов Андерса Брейвика, Торт Йордет. С раннего утра у здания окружного суда Осло столпились сотни людей. Желающих посетить процесс оказалось очень много. Среди них были родственники погибших, выжившие после терактов, журналисты и просто те, кто хотел увидеть Брейвика собственными глазами. В здание суда можно было зайти только через рамки металлоискателей, поскольку представители полиции опасались, что Андерса Брейвика могут застрелить. На процесс аккредитовались около 200 норвежских и иностранных журналистов. Однако, несмотря на открытый характер слушаний, представителям СМИ запретили вести репортаж из здания суда, а также проводить фото- и видеосъемку. Андерс Брейвик был привезен в окружной суд в белом тюремном фургоне в 9:30 утра, а в 11 часов появился в зале заседаний. Он был одет в черный костюм и голубой галстук. На судебное заседание пришли около 4 десятков выживших и родственников погибших. Войдя в зал, Андерс Брейвик стал смотреть им прямо в глаза. Судья Турхель Несхейм ответил отказом на просьбу обвиняемого обратиться непосредственно к пострадавшим. Во время судебных слушаний Брейвик держался очень хладнокровно, однако был остановлен судьей после того, как попытался зачитать подготовленное им заранее заявление. Андерс Брейвик сознался в инкриминируемых ему убийствах, но отказался признавать уголовную ответственность за них. По его словам, устроенная им бойня была необходима для того, чтобы спасти Норвегию и Европу от мусульман и мультикультурализма. На вопросы суда террорист отвечал расплывчато и быстро, опасаясь, что его в любой момент могут прервать. Брейвик сказал, что хорошо переносит пребывание в одиночной камере, хотя сначала ему было тяжело. «Это нерациональная форма пыток. Советую воспользоваться методами, которые в Саудовской Аравии применяют к членам Аль-Каиды», – сказал Брейвик. Вскоре после этих слов террориста вывели из зала суда. Окружной суд Осло продлил срок заключения Андерса Брейвика под стражей еще на 12 недель, как того и требовал государственный обвинитель. Суд считает доказанным тот факт, что Брейвик совершил преднамеренное преступление, о чем свидетельствуют его собственные показания в полиции. По словам судьи Турхеля Несхейма, полицейское расследование продолжается и собраны еще не все доказательства. В случае, если Брейвик будет выпущен на свободу, он может попытаться уничтожить улики против себя. Судья добавил также, что норвежская полиция продолжает поиски возможных сообщников Андерса Брейвика. Не исключено, что, выйдя на свободу, террорист может попытаться связаться со своими единомышленниками и помешать расследованию или скрыться. Брейвику также продлили запрет на посещение, получение и отправление писем, а также на чтение прессы. В своем решении суд исходил из того, что средства массовой информации ведут свои собственные расследования по делу о двойном теракте, и Брейвик не должен иметь возможности доступа к информации подобного рода. При этом судья отметил, что эти ограничения будут постепенно сниматься в зависимости от срока проведенного в заключении. Брейвик провел в тюрьме 16 недель. Согласно норвежскому законодательству, 12 недель является максимальным сроком содержания обвиняемого под стражей, прежде чем состоится новое судебное заседание. Следующее слушание по делу Брейвика пройдет 6 февраля 2012 года, в ходе которого суд вновь определит обвиняемому меру пресечения. Однако все указывает на то, что террорист Андерс Брейвик будет сидеть в тюрьме вплоть до начала судебного процесса над ним. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 ноября. Второй тур выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия состоится 27 ноября. Об этом сообщили в понедельник в Центризбиркоме Республики после того, как стало известно, что по результатам первого тура выборов не было выявлено победителя. В лидеры вышли глава местного министерства по чрезвычайным ситуациям Анатолий Бибилов, как считается, ставленник Москвы. Второе место с очень небольшим отставанием у экс-министра образования Аллы Джиоевой. Оба кандидата набрали более 25% голосов и примут участие во втором туре в этой связи. Эксперты считают результаты выборов в непризнанном государстве неожиданным. На тему работал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Поначалу, по результатам первого тура выборов президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, лидировала бывший министр образования Республики Алла Джиоева. Затем республиканский Центризбирком заявил, что лидер сменился. Аллу Джиоеву чуть-чуть опередил глава МЧС Республики Анатолий Бибилов. Хотя все 100% бюллетеней еще не подсчитаны, пресс-центр Юго-Осетинского ЦИКа уже прекратил свою работу. Кого поддержат во втором туре кандидаты, которые выбыли из борьбы? На связи с Радио Свобода корреспондент Схинвали Тамара Терашвили.
Некоторые из выбывших из гонки 9 кандидатов, например, Дмитрий Тасоев, считает, что большую роль сыграл административный ресурс, который прикрыто был задействован с нарушениями законов, подкупами. Однако, по словам Тасоева, фальсификации его представителей, его штаба не выявили. Тасоев заметил, что никто из оппонирующих власти кандидатов не будет поддерживать представителя действующей власти. В первую очередь он сам. А Анатолий Бибилов, по его словам, именно таковым и является. Мнение бывшего спикера парламента Станислава Кочева он выразил четко. Его партия, он является лидером коммунистической партии Южной Осетии, официально поддерживает Бибилова и, как он сказал, они будут на него работать. Еще мнение другого, одного из кандидатов в президенты, это Алан Плиев. Он говорит, что выборы в целом прошли нормально, но есть серьезные нарушения, а именно очень много людей не успели на некоторых участках проголосовать за плохой организации работы избирательных участков.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Южной Осетии Тамара Терашвили. Итоги первого тура выборов президента самопровозглашенной республики комментирует политолог Михаил Тульский.
И очевидно, что во втором туре будет преимущество Джиоевой, потому что Бибилов, в общем, выжил весь свой ресурс, весь свой потенциал уже в первом туре. По кремлевским всем телеканалам мы видели только Бибилова, Джоеву вообще не показывали. Что касается Кабисова, то его невысокий результат можно объяснить тем, что какой-то в последний момент вынужден был переориентироваться на поддержку Бибилова и публично заявил о том, что поддерживает Бибилова. И вот эта партия какой-то, она тоже поддержала Бибилова, он именно был заявлен как кандидат партии «Единство». В Южной Осетии, безусловно, политическая конкуренция намного выше, чем в России.
Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко опасается, что провал Кремля на выборах в Южной Осетии приведет к обострению ситуации на всем Кавказе.
Это уже не первый раз выборы 2004-2005 года в Абхазии, когда Кремль поддерживал одного кандидата Хаджинбо, а был избран Багапшис. Кремль отказался вот от этой схемы, которую предлагал ККТ. То есть оставить человека, который бы продолжал его курс. И вот здесь вот была, я считаю, сделана максимальная ошибка. В Осетии есть два нюанса. Первый нюанс заключается в том, что осетинскому населению надоела коррупция, и вот эта поддержка Москвы в очередной раз была отторгнута. И второе, то, что на выборы президента в Южной Осетии лидирует, как ни странно, женщина. То есть вот представить, что женщина будет занимать первое место там в Дагестане, в Чечне, Ингушетии, это практически невозможно. После абхазских выборов, когда Кремль получил эту пощечину в Абхазии, очень сильно и резко была дестабилизирована ситуация на Северном Кавказе. И вот сейчас я боюсь, что после осетинских выборов люди в очередной раз убедятся, что контроль Кремля над Кавказом становится все слабее и слабее. И там центробежные и террористические проблемы будут обостряться все сильнее и сильнее.
Одновременно с президентскими выборами в Южной Осетии проходил референдум о придании русскому языку статуса государственного. «За» высказалось 84% избирателей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о сегодняшнем политическом моменте в самопровозглашенной Республике Южная Осетия и ее отношениях с Россией я беседовал с обозревателем Радио Свобода, Свободная Европа, Олегом Кусовым.
Тем более удивительно, что Анатолий Бибилов, обладая очень большим административным ресурсом, смог обойти только на 17 бюллетеней, посчитали Аллу Джоеву. Власти очень сильно помогали Анатолию Бибилову, но не смогли добиться его победы в первом туре. Ожидалось, что борьба развернется между ставленниками Москвы и ставленником Эдуарда Кокоэта, Бибиловым и Кабисовым. Местные власти не допустили к выбору наиболее влиятельных оппозиционеров. Заблата Тидеева, Альберта Джусоева, Роланда Келесаева. И так получилось, что все голоса, все протестные голоса оказались у Аллы Джоевой. Алла Джоева смогла их использовать лучше других. Все-таки это бывший министр образования. Умеет убедить избирателей, умеет объяснить политические процессы. Голосуя за Джоеву, люди в Южной Осетии голосовали против Кокоэта и его сторонников. 3 года после войны, а Схинвали по-прежнему в разрухе. У людей нет работы, люди уезжают по-прежнему в Северную Осетию и дальше кто куда. Настоящего нет. И поэтому они считают, что Кокоэта и его команда, его ставленники, его, а ведь Бибилов тоже министр МЧС, он ведь тоже работал в этом правительстве, что они уже не способны просто восстановить республику, не способны эффективно использовать те средства, которые им присылает Москва.
Но Бибилов же ставленник Москвы, и понятно, что любые перспективы, официальные и неофициальные, для Южной Осетии только в нынешней ситуации связаны только с Москвой. Почему же люди голосовали против того, кого им, в общем, навязывают из Москвы?
В какой-то степени южные осетины разочаровались и в Москве, которая выделяла очень большие деньги, но не контролировала их расход. Это не значит, что южные осетины перестали быть пророссийски настроенным народом. Это лишь значит то, что они перестали доверять тем людям, которые им назначает Москва. Позиция любого жителя Южной Осетии – это пророссийская и антигрузинская. Позиция любого политика, оппозиционного, непозиционного, это пророссийская, прежде всего. Как мне представляется, они понимают, что Москва сможет работать с любым из президентов, кто бы им ни стал, оппозиционер, представитель власти. Там общий пророссийский фон, но вот уже дело в качествах менеджерских. Менеджер какой-то, его команда, провалила восстановление республики.
Большинство мировых средств массовой информации просто не обратили внимания на выборы в самопровозглашенной республике. Это очень небольшая территория, всего несколько десятков тысяч населения. Если бы, конечно, не политические обстоятельства, то мало кого бы все это интересовало, даже в России. В Москве сегодня это первая новость. Что пропагандистски, политически из этой ситуации извлекает Москва? Что ей нужно в Южной Осетии?
То, что для нее представляется главным, это военный плацдарм. В 80 километрах от Тбилиси стоят российские танки и зенитно-ракетные установки. Им необходимо, чтобы на этом плацдарме была спокойная жизнь, чтобы местное население потихоньку не превращалось в пророссийски настроенных, антироссийских настроенных людей. Эта задача, главное, выполняется. Но Москва просчиталась в том, что назначить президента в Южной Осетии у нее не получилось. Она все-таки недооценила те настроения в республике, которые уже сильно изменились с августа 2008 года.
Бибилов, очевидно, имеет шанс все-таки все-таки во втором туре избраться на пост президента?
Сейчас очень много будет зависеть от тех оппозиционеров, которые тоже получили какие-то голоса, имеют своих избирателей, вот как они этими голосами распорядятся. Ну и плюс, конечно, еще тут большой административный ресурс, который сейчас полностью использован штабом Бибилова. В первом туре местные власти помогали не только Бибилову, но еще и Кабисову, еще и заму мэра Цхинвали. То есть сейчас полностью произойдет объединение властного ресурса и, возможно, оппозиционного ресурса.
Тбилиси полностью выключен вообще из этой политической ситуации, политической игры, или что-то от них зависит, их политического настроения, заявлений, или это вообще теперь уже не их история?
Грузинские власти полностью игнорируют выборы в Южной Осетии. Сегодня только вышло заявление пресс-спикера Министерства иностранных дел Грузии о том, что эти выборы не могут быть признаны Тбилиси по известным причинам. Полностью Тбилиси дистанцировался от них, кстати, в отличие от абхазских, потому что после абхазских выборов Тбилиси все-таки выразил свою позицию, сказал, что с Анклав еще можем говорить о чем-то. Здесь полное молчание. Этот фактор, как считают многие эксперты, не идет на пользу грузино-осетинскому урегулированию. То есть южные осетины, конечно, привыкшие к равнодушию Тбилиси, и на этот раз имеют повод задуматься. Наше волеизъявление ни в какой форме Тбилиси не интересует. Понятно, что Тбилиси не признает власть Москвы. Понятно, что она не признает статус там военных и так далее. Но признавать права избирателей, как считают южные осетины, Тбилиси все-таки мог.
О политической ситуации в Южной Осетии говорил обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов. Второй тур выборов президента непризнанной автономии состоится 27 ноября.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 ноября. О крупных международных новостях. В Италии новый премьер-министр республики Марио Монти формирует техническое правительство, которое до следующих парламентских выборов должно начать выводить страну из тяжелого финансового кризиса. Лидеры Европейского Союза приветствуют назначение Монти, известного экономиста, в прошлом более 10 лет поработавшего в Европейской комиссии. Многие обозреватели говорят, что досрочных выборов в Италии не будет. Над тем и работал международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
О назначении Марио Монти на пост главы Кабинета министров в воскресенье объявил президент Италии Джорджо Наполитано, предварительно около суток совещавшийся с лидерами крупнейших партий и другими политиками. Большинство из них заявили, что поддержат работу нового переходного правительства, за исключением Лиги Севера, которая считается давней союзницей ушедшего в тот же день в отставку теперь уже бывшего премьера Сильвио Берлускони. В беседе с журналистами позднее Джорджо Наполитано сказал, что основная задача переходного правительства во главе с Монти срочно провести все реформы, необходимые для вывода Италии из кризиса.
Нам крайне необходимо восстановить доверие инвесторов и органов Евросоюза. На нас лежит ответственность перед всем мировым сообществом, пока, наконец, не будет восстановлена общая стабильность финансовой системы и вся Европа вновь не начнет двигаться в сторону экономического роста.
68-летний ломбардец Марио Монти, беспартийный технократ, в прошлом преподаватель экономики в Туринском университете, президент Миланского университета Бакони, международный советник компаний Goldman Sachs и Coca-Cola, бывший глава ведомств ЕС по вопросам внутреннего рынка и услугам, куда его кандидатуру предложил Сильвио Берлускони, считается одним из самых авторитетных экономистов Италии. Эксперты по-прежнему выражают опасения, что Италия в ближайшее время станет новой жертвой европейского долгового кризиса. Нынешний уровень ставок на долговом рынке по итальянским государственным облигациям, превысивший 7%, рекордный для Италии с момента образования зоны евро в 1999 году. Государственный долг Италии приближается к сумме в 1 триллион 900 миллиардов евро. Его соотношение к ВВП страны более 120%. В сочетании с весьма низкими темпами роста экономики Италия вполне может столкнуться с необратимой угрозой дефолта. Очередные парламентские выборы в Италии, после которых победители сформируют правительство, назначены на 2013 год. Однако Сильвио Берлускони и его партия «Народ свободы» заявляют, что временный кабинет Марио Монти просуществует лишь до досрочных выборов, которые должны состояться в самое ближайшее время. Мнение римского журналиста, обозревателя «Радио Свобода» Всеволода Гнетия.
Я полагаю, что досрочных выборов не будет. Если досрочные выборы должны были бы состояться, они должны были бы состояться в январе 2012 года, поскольку в противном случае на июнь 2 года будет назначен референдум об изменении избирательного закона, который будет не в пользу коалиции Берлускони, потому что речь пойдет о переходе к одномандатным округам. В таком случае коалиция Берлускони развалится. Его главный союзник, партия Лиги Севера, не поддержит его. Однако, поскольку работы у кабинета Монти непочатый край, маловероятно, чтобы они смогли провести все необходимые реформы до января 2012 года. Кроме того, в частной беседе Берлускони заявил о том, что идти сейчас на выборы для него лично было бы самоубийством, поскольку выборы будут провалены с треском. Именно поэтому он отказался от того, чтобы выставить кандидатуру своего преемника на посту лидера партии Анджелино Альфано на пост премьера переходного правительства. Я думаю, что Берлускони и его партия «Народ свободы» будут выжидать.
75-летний Сильвио Берлускони, находившийся с перерывами во главе Италии почти 18 лет, выступая по телевидению после отставки, отказался взять на себя вину за финансовый кризис, сказав, что, цитата, «нынешние беды были рождены не в Италии», и что он не понимает восторгов толпы на улицах итальянских городов по поводу своего решения уйти с поста главы правительства.
Очень горько видеть, что мой ответственный, если хотите, великодушный жест сопровождался свистом и смехом. Я ясно заявляю, что начиная с завтрашнего дня я удвою мои усилия в направлении обновления Италии.
Итак, Берлускони подчеркнул, что не уходит от борьбы и политики. Вновь мнение обозревателя «Радио Свобода» в Риме Всеволода Гнетия.
Я думаю, что он останется серым кардиналом. Вне всякого сомнения, политическую линию своей партии «Народ Свободы» будет определять именно он. У Берлускони есть виды на президентский дворец, поскольку в 2013 году истекают полномочия нынешнего президента Италии Джорджо Наполитано. И вполне вероятно, что Берлускони, к тому же, будучи депутатом Нижней палаты парламента, выставит свою кандидатуру.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий. Назначение Марио Монти на пост главы кабинета приветствовали в структурах ЕС. В частности, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпи. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 ноября. Вот главная тема второй половины этого часа. В Алма-Ате поставили памятник президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Означает ли это, что в Казахстане сформировался культ личности? В партии «Единая Россия» опровергают причастность к незаконной агитации во время концертов звезд шоу-бизнеса. Насколько искренни эти опровержения? Российские ученые требуют увеличить финансирование научных фондов. Что им ответит премьер-министр России Владимир Путин? Независимая белорусская печать комментирует подписанный президентом республики Лукашенко закон, еще более ограничивающий гражданскую активность населения. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссии в суде по делу о теракте в Минском метро 11 апреля обвинение потребовало приговорить подсудимых к смертной казни. Заместитель генерального прокурора Беларуси Александр Стук, представляющий гособвинение, просил суд принять во внимание тяжесть преступления и мнение представителей пострадавшей стороны. При взрыве на станции Минского метро 11 апреля этого года погибли 15 человек, пострадали около 300. В больнице Нальчика скончался полицейский, который был госпитализирован в понедельник после нападения неизвестных на опорный пункт МВД. Еще один сотрудник правоохранительных органов от полученных ранений погиб на месте. Нападавшие скрылись. В Таджикистане возбуждено уголовное дело в отношении Сергея Полуянова, главы российской авиакомпании, в которой работали осужденные ранее пилоты россиянин Владимир Садовничий и гражданин Эстонии Алексей Руденко. Как сообщили в понедельник в прокуратуре Халтонской области Таджикистана, Полуянову заочно предъявлено обвинение в контрабанде и нарушении правил международных перевозок. Пожар на теплоходе «Сергей Абрамов», пришвартованном на причале в Химкинском водохранилище на севере Москвы, полностью потушен. По разным данным, пострадали от 2 до 4 человек. Остается неизвестная судьба механика-моториста, который в момент возникновения пожара мог находиться в трюме. Адвокат Генри Резник подтвердил, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков приедет завтра утром на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. По словам Резника, он встречался с Лужковым, и они обсудили предстоящий допрос. На Украине следствие объединило в одно производство 4 уголовных дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко, связанных с ее пребыванием на посту главы корпорации «Единые энергетические системы Украины».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 14 ноября. В партии «Единая Россия» опровергают причастность к незаконной агитации во время концертов звезд шоу-бизнеса. О запрещенных методах политической рекламы во время выступления певицы Валерия сообщил ее муж и продюсер Иосиф Пригожин. До этого в Кемерове произошел похожий инцидент с группой «Машина времени». На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Сейдикова.
На концерте певицы Валерии один из зрителей вышел на сцену, чтобы вручить артистке цветы, и вдруг начал призывать публику голосовать за партию «Единая Россия». Продюсер и муж певицы Иосиф Пригожин заявил в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову, что этот инцидент застал Валерию врасплох, ведь подобные случаи негативно влияют на репутацию артистов. Зрители могут неправильно расценить эту ситуацию, что и произошло в этот раз.
Люди, конечно, возмущены были этим обстоятельством, потому что они подумали, что артист их обманул. Они заплатили деньги и приехал на предвыборную кампанию. Конечно же, народ остался недоволен, и они высказывались по этому поводу. И мы пытались им объяснить, что мы не знали про это. Нас даже никто не предупреждал. Мы не находимся на войне, мы же не революционеры, чтобы стоять и выяснять отношения в концерте, на сцене. Мы не можем запретить людям прийти на концерт, купить билеты и подарить цветы.
Скажите, Иосиф, если история еще раз повторится, вы предпримете какие-то жесткие шаги или останетесь таким сторонним наблюдателем?
С кем разговаривать? Кому на эту тему надо обратиться? Кому?
К организаторам концерта, наверное, те, кто заключил с вами контракт.
Организаторы сами были возмущены. Я в тот момент обратился к представителям партии «Единая Россия», и, естественно, там кто-то кому-то позвонил, кого-то пожурил, но ситуация от этого не изменилась.
Как рассказал «Радио Свобода» Иосиф Пригожин, до этого выступления во время концертного тура Валерии в Омске ее плакат сорвали, а вместо него без предупреждения организаторов и выкупа рекламного места повесили плакат «Единой России». Это не единственный случай незаконной агитации в пользу партии власти. 3 ноября похожий инцидент произошел в Кемерово перед выступлением группы «Машина времени». Анонсируя выход на сцену певца Андрея Макаревича и вручение ему премии Кузбасса, ведущие объявили, что коллектив выступает при поддержке партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта.
Дорогие друзья, хотелось бы сообщить, что этот концерт проходит при поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта.
Верните деньги за билет!
Запись инцидента, выложенная в интернет, вызвала волну критики в адрес лидера группы в благосфере. Оправдываясь, Андрей Макаревич заявил, что его коллектив перед концертом предупредили лишь о вручении наград, но об агитации в пользу партии власти никто не упомянул. На будущее Макаревич попросил никаких премий его группе не вручать, если за это необходимо расплачиваться собственной репутацией. Хотя бы до выборов, написал певец в своем блоге. Тогда власти Кемеровской области назвали попытку ведущего агитировать за «Единую Россию» предвыборной провокацией. Они и сами не ожидали подобного от конферансье, заявили в областном департаменте культуры и национальной политики. Произошедшее на концерте Валерии представители «Единой России» также назвали не более чем банальной провокацией. Член Генерального совета партии «Единая Россия» Руслан Гатаров уверен, что этот инцидент – дело рук оппозиции.
Это действительно провокация и достаточно неумелая, но рассчитанная на то, что кликуши разных моментов это все разнесут. В общем-то, что и происходит. Очень жаль, что оппозиция борется с нами таким способом, а не пытаясь с нами конкурировать на уровне идей. Мы можем все представить себе. А после того, как это активно начинается распространяться через сеть интернет, ну, значит, кто-то в этом как минимум заинтересован. Был обычный инцидент, да, потом как оппозиция этим воспользовалась, я именно про это говорю. Колючую проволоку натянуть, что ли, между сценой и зрителями, ну, это ужасно. Просто ни от чего подобного никто не застрахован, что люди будут выходить и что-то говорить. Охрана должна не выпускать людей на сцену, давать возможность артистам петь чего другого.
Член партии «Единая Россия» Руслан Гатаров советует артистам грамотнее взаимодействовать с организаторами концертов. А первый заместитель секретаря президиума Генсовета «Единой России» Сергей Железняк отметил в интервью агентства РИА Новости, что в подобной ситуации будет некомфортно артисту без хорошего чувства юмора. Эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин рассказал «Радио Свобода», в каком случае подобная агитация должна расцениваться как незаконная.
Если данное мероприятие организовывал любые лица помимо «Единой России», то в этом случае это незаконная агитация, она подпадает под определение использования должностного и служебного положения. Работники эстрады могут получать за это деньги, в том случае они должны быть оплачены из избирательного фонда, поскольку все это, по-видимому, стоит очень больших денег. Видимо, это идет не из избирательного фонда, и это еще второе нарушение – оказание содействия материальной и финансовой помощи в целях достижения определенного результата на выборах помимо избирательного фонда. Это уже вина организаторов этого концерта. Третьи лица какие-то это сделали. Но в этом случае претензия будет к этим третьим лицам. Это выясняют следственные органы.
Такие случаи, хоть и получают широкую огласку, вряд ли могут повлиять на имидж «Единой России», добавляет эксперт Андрей Бузин.
Громкие скандалы влияют на небольшую часть населения. По той причине, что все-таки выборы – это массовое явление. Большая часть голосов, которые распределяются между партиями, это голоса людей, которые не обладают большим количеством информации. Для того, чтобы эти люди какое-либо представление получили, для этого существует 3 федеральных телеканала, которые покрывают 98% избирателей России. Вот и из этого и надо сделать вывод.
На нарушения в предвыборной кампании указывают наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы на выборах в Госдуму. Члены миссии признали, что одна из существующих проблем предвыборной кампании – это злоупотребление административным ресурсом. Они обратили внимание на билборды Центральной избирательной комиссии, которые фактически копируют агитационные плакаты партии власти. Однако ни представители Мосгоризбиркома, ни даже мэр столицы Сергей Собянин в этом ничего противоречащего закону не увидели. А в воскресенье кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Алена Попова сообщила в своем блоге, что избирательная комиссия Новосибирска сняла с автобусов и маршруток плакаты партии. Лозунг «СРФ за Россию без жуликов и воров» был признан агитацией против «Единой России». При этом, подчеркивает в отделении «Справедливой России», до визита премьер-министра Владимира Путина в Новосибирск у избиркома претензий к плакатам не было. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
В программе «Время политики» в 22 часа Карелия под управлением самого непопулярного по опросу Фонда общественного мнения губернатора России Андрея Нелидова.
Мне тоже говорили, и в деньгах, сынок, главное. И сидело у меня в башке одно, как заработать. Деньги я заработал, честным трудом, заплатив все налоги. А счастливым-то не стал. Вся страна пропадет, если мы пойдем по европейскому или американскому стандарту. Деньги – достижение славы.
Репортаж из Петрозаводска и Кандапуги. Автор и ведущий Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 ноября. Российские ученые выступили с требованием увеличить финансирование научных фондов. Открытое письмо с таким содержанием они адресовали премьер-министру России Владимиру Путину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Авторы письма недовольны тем, что правительство планирует до 2014 года заморозить на нынешнем уровне бюджеты двух научных фондов – Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда. Организациям суммарно будут выделять 7 миллиардов рублей в год. Ученые считают, что финансирование фондов необходимо увеличивать. Модель грантов, по которой работают фонды, и принципы научной экспертизы, которые лежат в основе отбора конкурсных заявок, уже доказали свою эффективность. Об этом говорит Евгений Онищенко, научный сотрудник Физического института имени Лебедева.
Несмотря на то, что Министерство образования и науки также финансирует научные исследования, не только опытно-конструкторские работы для развития новых технологий, но и научные исследования, и тратит на это в настоящее время больше, чем РФФИ, заметно больше, там в 2 раза, может быть, даже 3, но научный выход в виде публикаций в ведущих научных российских и зарубежных журналах от финансируемых РФФИ исследований в 3-4 раза больше. То есть министерство менее 3000 в 2010 году было статей по всем программам, а РФФИ 10 тысяч примерно. Это абсолютно четкое свидетельство того, что интегральная на выходе эффективность РФФИ, она гораздо выше того, чем есть по конкурсным программам Минобрнауки, по федеральным целевым программам.
Несколько дней назад появилась информация о том, что Генпрокуратура России в результате проверки выявила массовые нарушения в деятельности Российского фонда фундаментальных исследований. Прокуратура подозревает организацию в протекционизме, нецелевом расходовании средств, а также в лоббировании интересов Российской академии наук. Евгений Онищенко так прокомментировал результаты проверок.
Наверное, некоторые нарушения там реально есть. Ну, я думаю, они есть и везде. На самом деле, часто нарушения не фактически мнимые, то есть они сугубо формальные, связанные с тем, что работники прокуратуры или счетной палаты, они просто не понимают специфики научной деятельности. Например, поддержка поездок молодых ученых на международные конференции, они трактуются как необоснованные загранкомандировки и так далее. Но даже если вот мы берем, что есть нарушения в работе, ну, наверное, нужно, а механизм сам работает эффективно, наверное, надо увольнять руководство фондов. Изменять его на более работоспособное, более активное, а не ломать механизм. Все равно, как водитель выпил, сел за руль троллейбуса, ну что же, троллейбус потом разгромить? Или, может быть, водителя уволить? Поэтому совершенно нелогичная реакция.
В октябре этого года ученые, аспиранты и студенты уже выходили на митинг. Помимо увеличения финансирования фондов, они требовали внести поправку в закон о госзакупках. Ученые добиваются того, чтобы необходимые для исследований товары они могли бы закупать без проволочек. Евгений Онищенко, один из организаторов того митинга, рассказал «Радио Свобода» о претензиях к закону и о том, каких результатов удалось достичь.
Самой острой проблемой была проблема расходования уже полученных по конкурсам учеными на выполнение научно-исследовательских работ средств. То есть ученые выиграли гранты, либо выиграли государственные контракты по федеральным целевым программам. А дальше действующее законодательство о госзакупках устроено таким образом, что часто даже для закупки каких-то небольших копеечных реактивов необходимо запускать конкурсные процедуры длинные, которые тянутся месяцами. В результате человек, вместо того, чтобы купить необходимый реактив и провести необходимый эксперимент завтра, он вынужден ждать очень долгое время до того, как вот сработает этот неповоротливый конкурсный механизм. При том, что в реальности никаких оснований что-то здесь контролировать путем конкурсов нет. И тут определенное движение есть. То есть после митинга началось движение, поправка принята в первом чтении, по-видимому, до конца сессии этой думы будет принята.
Член комиссии Общественной палаты по науке и инновациям, член Российской академии естественных наук Евгений Очкасов разделяет мнение ученых о том, что в системе есть существенные недостатки.
В последнее время все-таки отмечается положительная тенденция по возможности реализовывать какие-то свои научные мысли, изыскания ученым, в том числе молодым. Но чтобы реализовать какую-то свою идею, возникает потребность в закупке какого-то там оборудования, чего-то еще, и сложно получить грант по ряду бюрократических моментов. Ученые привлекают каких-то спонсоров иногда, свои средства что-то закупать. Понятно, что это не оптимальный вариант. То, что уже вот серьезная система грантов, то, что создано вот эти разыгрывания там научно-исследовательских работ, финансирование и заказ этих работ, и объемы достаточные, в общем-то, по финансовой составляющей, все это здорово, все это правильно. Это шаги в нужном направлении, верном. Но мы всегда сталкиваемся с российской проблемой, что хорошая идея у нас не может реализоваться из-за некоторой коррупционной составляющей, из-за некоторого формализма, стремлением отчитаться, а не получить результат.
Ученые опасаются, что если финансирование финансирование фондов не увеличат, это приведет к развалу науки в стране. Они подсчитали, что в России затраты на науку в расчете на одного исследователя составляют примерно 35 тысяч долларов в год. В США и Германии эта сумма достигает почти 200 тысяч. Министерство финансов все-таки отказалось увеличивать бюджеты Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда. Причины называют две – претензии Генпрокуратуры и невозможность урезать финансирование проекта Сколково, которое потребовалось бы, чтобы разморозить бюджеты. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Независимые средства массовой информации Белоруссии обсуждают подписанный президентом республики Александром Лукашенко закон, еще более ограничивающий гражданскую активность населения. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Новый закон о массовых мероприятиях ужесточает правила их проведения. Как пишет агентство «Белопан», теперь организация любого собрания должна быть санкционирована власть. Это касается и флешмобов, и сборов через интернет. До получения разрешения запрещено объявлять о дате, времени и месте проведения мероприятия. Организаторами не могут быть лица, привлекавшиеся к ответственности в течение года с момента наложения административного взыскания за участие в аналогичных акциях. Кроме того, поправки в законодательство делают уголовно наказуемым зарубежное финансирование негосударственных организаций. Также документ запрещает общественным объединениям хранить деньги, драгоценные металлы и иные ценности в финансовых организациях, находящихся на территории иностранных государств. Газета «Наша Нива» продолжает тему. Представляя поправки в закон, министр внутренних дел Белоруссии Анатолий Кулешов заявил, что они направлены на обеспечение безопасности не отдельной группы людей, а всего общества. При разработке законопроекта изучалось аналогичное международное законодательство, и белорусский закон наиболее демократичен по сравнению с действующим в развитых западных странах. Комментируя законопроект журналистам, Кулешов подчеркнул, поправки в закон о массовых мероприятиях направлены не на нарушение прав и свобод граждан, а на их четкое и неукоснительное соблюдение. Как высказался глава МВД, главный приоритет – поддержание общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий. Член правления Белорусской ассоциации журналистов Александр Коктыш так оценивает решение властей по максимуму ужесточить для граждан страны саму возможность участия в массовых мероприятиях.
Нужно обращаться в первую очередь к первоисточнику. Первоисточник совершенно недавно сказал, обращаясь к Михаилу Мясниковичу, руководителю белорусского правительства, к весне настроение людей должны быть серьезно изменены. Естественно, что власть понимает отлично, что настроение на данный момент не самое лучшее, не самое светлое. Более того, для того, чтобы они стали лучше и светлее, просто-напросто нет ресурсов. Судя по тому, что голова Михаила Мясниковича, образно выражаясь, не полетела сразу очередное выступление Александра Григорьевича Лукашенко, на данный момент и нет. Поэтому закручиваются гайки по стандартной схеме. Протестную базу задушить на корню. И я не могу сказать, что протестные сейчас носят какой-то массовый, организованный, эффективный характер. Но они обладают определенным потенциалом все-таки. И, собственно, чтобы исключить априори этот потенциал, принимаются такие решения.
Интернет-ресурс «Белорусский партизан» напоминает. Поправки закона о массовых мероприятиях были разработаны после успеха массовых молчаливых акций летом этого года. Тысячи жителей Белоруссии были задержаны спецслужбами только за то, что молча высказывали свое недовольство политикой властей, подбадривая друг друга аплодисментами. Недаром подготовленный проект изменений в закон предусматривает необходимость разрешения не только на массовое действие, но и на бездействие. Таким образом, чтобы помолчать или похлопать в общественном месте в компании друзей, отныне требуется разрешение. Похоже, фантазии Оруэлла в Белоруссии приобретают вполне реальное очертание, резюмирует белорусский партизан. Газета «Народная воля» пишет, что принятие законов вызвало широкий резонанс в обществе. Лидеры неправительственных и правозащитных организаций в совместном заявлении призвали власти отменить поправки, которые нарушают права граждан на мирное собрание, гарантированное как Конституцией страны, так и базовыми нормами международного права. Вводят административную ответственность за невинные действия и бездействия. Не вводить новые законы официальный Минск призвали представители международной общественности, включая Евросоюз и ОБСЕ. По их мнению, нововведения еще больше ограничат фундаментальные права на свободу собраний и ассоциаций Белоруссии. Тем не менее, Конституционный суд страны, рассмотревший законопроекты в порядке обязательного предварительного контроля, признал их законными. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». парке имени первого президента в Алма-Ате открыта монументально-скульптурная композиция «Казахстан», посвященная 20-летию независимости республики. Монумент изготовлен из мрамора, бронзы и гранита и представляет собой 6-метровую фигуру президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на фоне беркута, чьи крылья символизируют два важнейших города республики – Алма-Ату и Астану. На церемонии открытия было сказано, что памятник является символом преемственности прошлого, динамичного настоящего и светлого будущего Казахстана. Подробнее об этой композиции рассказывает алматинский корреспондент «Радио Свободы» Сергей Козлов.
История монумента берет свое начало в прошлом году, когда накануне 70-летия Назарбаева представители местной интеллигенции заявили о намерении установить памятник президенту в Чимкенте. Это должна была быть 17-метровая статуя из так называемого технического нержавеющего золота. Однако сам Назарбаев эту идею не поддержал. Тогда активисты сформировали группу, в которую вошли президенты творческих союзов архитекторов, дизайнеров и художников. Обратились они вначале в Акимат, то есть в администрацию города Алма-Аты, и предложили установить монумент в честь 20-летия независимости страны, в центре которого поместить статую президента. И вот в конце октября этого года группа направила специальное письмо в адрес уже самого президента Назарбаева, в котором просила дать его согласие на установку монумента. Нигде не сообщается о реакции Нурсултана Абишевича на это обращение. Но, судя по тому, что монумент открыт, реакция была положительной. Композиция возведена на юго-западной окраине Алма-Аты, на пересечении проспектов Аль-Фараби и Дулати. В прежние времена здесь были колхозные поля и росли яблоневые сады, в которых собирали знаменитый алматинский апорт. Но в последние годы сады вырубили, и на этом месте создали парк первого президента площадью в 73 гектара. На открытии монумента побывало все городское руководство во главе с акимом, то есть с мэром Алма-Аты Ахмеджаном Исимовым, а также старшая дочь президента Дариға Назарбаева. Были также представители интеллигенции, которые и выступили инициаторами события. Одна из них, Любовь Нысанбаева, президент Союза градостроителей Казахстана, поблагодарила, правда не уточнив, кого, за возможность реализации этой идеи и отметила, что по-настоящему гражданский и человеческий подвиг первого президента страны можем оценить мы, его современники. Потому что это непростое время, когда шло становление независимого Казахстана, нам с ним посчастливилось прожить вместе.
Из Алматы передавал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Козлов. Памятники Назарбаеву уже установлены в Астане и в Турции, в Анкаре. Планируется открытие позолоченного монумента в Чимкенте. В республике обсуждается предложение одного из местных предпринимателей высечь наскальное изображение Назарбаева на склоне одной из гор в Карагандинской области. Прижизненный памятник главе государства – верный признак культа личности. О культе личности Нурсултана Назарбаева я беседую с алматинским политологом, директором группы рисков Досымом Сатпаевым.
В сравнении, понятно, что до Туркменистана нам еще далеко, но в любом случае, особенно последние несколько лет, можно действительно наблюдать активную поддержку вот этого тренда, связанного с культом личности лидера нации, первого президента, со стороны многих наших чиновников, представителей элиты. Поэтому да, я думаю, что тренд в сторону культа личности в Казахстане вот уже начался. Может быть, самая главная причина состоит в том, что те люди, которые этот тренд активно поддерживают, они очень четко понимают, что без Назарбаева они практически никто. То есть 20 лет он создавал ту систему, в которой эти люди нашли свое место, нашли неплохую, скажем так, финансовую кормушку. И поэтому, естественно, для этих людей Назарбаев является и бог, и царь. И поэтому вполне искренне некоторые из них действительно считают, что он является настоящим лидером нации, поэтому и они должны выразить тем самым свое определенное почет и уважение.
А сам президент при этом, конечно, образец скромности. Он бы никогда не позволил, но вот просто благодарные ему граждане, они вот только и хотят ставить ему памятники.
Он уже не раз заявлял вполне публично, что является противником любого культа личности, и более того, выступал даже против того, чтобы его именем называли те или иные города, либо даже улицы. Но, несмотря на это, он, естественно, снисходительно смотрит на то, что якобы народ хочет, чтобы это было, и поэтому, если речь идет сейчас о тебя памятниках, сам Назарбаев к этому относится вполне лояльно. То есть он хороший актер и играет, честно говоря, неплохо свою роль, скромного, но в то же самое время человека, чутко ощущающего свою значимость для Казахстана.
Может быть, проблема в несменяемости власти?
В постсоветском пространстве осталось только два таких ветерана, это Нурсултан Назарбаев и Ислам Каримов. При этом, конечно, 20 лет у власти — это очень большой срок, и за это время
действительно, и сам глава государства уже постепенно начинает бронзоветь. Ну и его окружение активно поддерживает все настроения, что, конечно, если речь идет о казахстанском обществе, у многих вызывает, ну, мягко выражаясь, неприятие.
Могли бы немножко конкретнее об этом рассказать? Есть какие-то общественные инициативы против установления памятников Назарбаеву? Или речь идет только о недовольстве в интернете?
Речь идет, конечно, о так называемой кухонной демократии, которая была характерна сейчас для Советского Союза в 80-х годах, да, 90-х. На кухнях или в таких неформальных сегментах общения критика звучит довольно жесткая, но при этом пока публичных заявлений никто не делал, хотя, возможно, некоторая часть казахстанской оппозиции может выступить и против. Я имею в виду та часть, которая сейчас относится к более-менее радикальной.
По телевизору показывали церемонию открытия этого памятника?
Да, эта информация разошлась очень широко. Показывали практически все более-менее стоящие республиканские каналы. Ну и, честно говоря, на это и было рассчитано. То есть необходимо было, чтобы информационный резонанс был довольно широкий.
Как бы вы охарактеризовали сейчас суть общественного строя, который существует в Казахстане?
Это классическая авторитарная система, которая, к сожалению, сейчас пока стоит на месте, и тренда в сторону демократизации мы вряд ли сможем увидеть. Да, авторитарный режим, где существует вполне жесткая монополия политическая со стороны главы государства и его окружения, в то самое время, если речь идет об экономике, то здесь существует более-менее определенные либеральные сферы для деятельности. То есть получается то, что у нас политика жестко авторитарна, а экономика, она частично либеральна. Но это характерно для многих авторитарных систем.
Это клановая семейная система управления?
У нас, в отличие, например, от Узбекистана или Азербайджана, президентом искусственно были понижены региональные факторы, роль тех или иных региональных кланов, жузовых. И это тоже вполне объяснимо, потому что для Назарбаева было важно, чтобы у него не было конкурентов. Поэтому система вся строится только на одном принципе – абсолютной политической лояльности. Вне зависимости от этнической принадлежности, государственном случае, вне зависимости от его жузовой принадлежности, родоплеменной. Если человек демонстрирует политическую лояльность, то тогда он человек команды Назарбаева.
Был один несколько лет назад бунт в семье Назарбаева. Речь идет о деятельности бывшего уже зятя президента Казахстана Рахата Алиева. Кто-то занял его место как потенциальный преемник главы государства?
Список преемников Назарбаева, он не маленький. Одно из лидирующих мест занимает еще один зять президента Тимур Кулебаев, который, кстати, сейчас на данный момент в своих руках сконцентрировал довольно серьезные и финансовые, и информационные ресурсы. То есть, если речь идет именно о семье президента, то Тимур Кулебаев, он один из самых весомых политических игроков.
Такому человеку есть необходимость участвовать в воздвижении монументов президенту или достигается другими способами политический вес?
Нет, но Тимур Кулебаев, он более осторожен в этом плане, более дипломатичен, но старается, скажем так, понравиться очень многим, в том числе и не пытается где-то демонстрировать чрезмерную, скажем так, любовь к существующей авторитарной системе. То есть, да, он часть этой системы, но все-таки себя позиционирует в качестве продвинутого, определенно себе либерально ориентированного политика.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 14 ноября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергеем Козловым, был казахстанский политолог Дасым Сатпаев. В Алма-Ате открылся памятник президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Вот так обстояли дела в понедельник, 14 ноября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Антон Золотых. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши усилия будут направлены на оздоровление финансовой
ситуации. Для обеспечения безопасности эвакуирована большая часть сотрудников
посольства. Почти 1500 крестьян могут остаться без личных земельных паёв, которые не
сдали. Более 7000 ветеранов войны прошли маршем мимо.
Эти нестыковки обращает внимание руководитель Центра правозащитной альянс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный.